поставила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Почему Кремль хочет переназначения Юрия Чайкина на посту генерального прокурора России? Более 40 человек погибли в результате катастрофы самолета под Петрозаводском. В Соединенных Штатах идут дебаты о продлении военной операции в Ливии. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент Дмитрий Медведев внес в Совет Федерации для назначения на должность генерального прокурора кандидатуру Юрия Чайки, который занимает этот пост с июня 2006 года. Чайка уже был генеральным прокурором в 1999 году, а затем в течение 7 лет занимал пост министра юстиции. Эксперты напоминают о многочисленных скандалах, связанных с деятельностью прокуратуры в последнее время. Однако эти скандалы, судя по всему, никак не повлияли на решение президента, рассказывает Виталий Камышев.
Факт внесения кандидатуры означает выражение доверия со стороны президента, цитируют информационные агентства слова пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой. Профильные комитеты Совета Федерации уже поддержали кандидатуру Юрия Чайки. На совместном заседании комитетов по обороне и безопасности и по правовым и судебным вопросам Верхней Палаты принято решение рекомендовать переназначить Чайку на должность генпрокурора. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 22 июня. Между тем, в последнее время высокопоставленные сотрудники прокуратуры оказались замешаны в многочисленных скандалах. Самым громким стало дело о подпольных подмосковных казино. В крышевании незаконного бизнеса были уличены прокуроры нескольких районов Московской области. В отставку был отправлен прокурор Подмосковья Александр Мохов, а его заместитель Александр Игнатенко объявлен в международный розыск. Некоторые российские издания писали о причастности к игорному делу и сына генерального прокурора Артема Чайки. Ужасной называют ситуацию в органах российской прокуратуры адвокат Сергей Замошкин, в прошлом прокурорский работник.
Это не просто больной, а смертельно больной орган, который, очевидно, своих функций не выполняет. И то, что глава этого ведомства никак не пострадал, остался безнаказанным за все те ужасы, которые творятся этим органом, в том числе и за последние вот эти безобразия в Московской области, это еще одно свидетельство того, что этот орган наш государств никто лечить не собирается. Есть закон о прокуратуре, его надо просто соблюдать, и все. Зависимость от закона и независимость хотя бы от властей, от бизнесменов и от всяких прочих других людей, которые к закону не имеют никакого отношения. Назначить Чайку, не назначить Чайку, все одно, все плохо.
Юрий Чайка начинал свой трудовой путь следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. В конце 70-х, начале 80-х он уже транспортный прокурор, начальник следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Затем была работа в Иркутском обкоме КПСС. В 1992-1995 годах Юрий Чайка был прокурором Иркутской области. Именно с этой должности он и уехал в столицу, став первым заместителем генпрокурора России. Иркутский журналист Александр Шахматов посвятил биографии генерального прокурора свою книгу «Последний полет Чайки», которую он написал на основе воспоминаний сослуживца и некогда близкого друга Чайки Николая Капитонова. Капитонов жил в Иркутске и после того, как заявил о намерении издать свои мемуары за рубежом, бесследно исчез несколько лет назад. Вот что рассказал о герое своей книги Александр Шахматов в интервью «Радио Свобода».
Это услужливый царедворец, человек, который выполняет заказ, выполняет волю вышестоящего начальника. Сейчас у него вышестоящий начальник, это не закон, не конституция, это президент. Так он шел по жизни, он обладает незаурядным качеством, нравится власти. Когда он был прокурором Иркутской области, он умел показать так партийным органам работу прокуратуры, что те только восхищались им. Умел угадывать желания власти. Он умеет отчитываться, все у него красиво, любит писать доклады. Я поразился его приказом, новым старым приказом, инструкциям, которые он пишет сейчас для своих подчиненных. То есть он дублирует закон о прокуратуре. Он пишет кодекс чести прокурорских работников, хотя все это прописано в законе о прокуратуре. Он пишет инструкции. инструкцию о порядке обращения граждан органов прокуратуры, хотя и закон соответствующий. То есть он показывает всем, что прокуратура реформируется. Власть нравится движение, процесс движения.
С первой вашей высшей книгой было много событий связано. Насколько я знаю, пытались тираж арестовать?
Книжка вышла, она поступила в Дом литераторов. Буквально через день или два пришел наряд милиции. Люди были в штатском, без документов. Какого-то привезли на часа понятого. И стали вырывать книжку, вдруг руководители местной организации писательской. В итоге они вырвали книжку и удалились. Но началась проверка нашей редакции. Налоговая, Роскомсвязьнадзора, милицейская проверка, прокурорская проверка и прочее.
Нет ли желания написать продолжение о деятельности сына Чайки, Артема, потому что уже довольно много каких-то скандалов связано с его личностью?
Артем Чайка уже вышел в качестве героя в новой книге, которую написал, называется «Кодекс бесчестия». Вот там показан как раз механизм обогащения Артема Чайки с помощью связи папы. Там как раз показана система, кадровая система работы господина Сингеева, близкого друга Артема Чайки, который как раз и двигает на руководящие посты близких к Артему Чайке лиц. Там очень все просто. Средний возраст сейчас новых выдвиженцев прокурорских 38-40 лет, не старше. То есть возраст самого Артема Чайки во всех наиболее значимых регионах, где проходит бизнес Артема Чайки. Я был в том, Томске, Красноярске, Усть-Куте, Москве. Попытался поискать. Настолько все секретно. Их опекают.
Считает исследователь биографии Юрия Чайки иркутский журналист Александр Шахматов. Юрий Чайка едва ли не единственный чиновник высшего ранга, занимающий свою должность при вот уже третьем российском президенте. Почему? Ответ пытается дать генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Такое политическое долгожительство Юрия Чайки объясняется одним – крайней лояльностью по отношению к верховной власти. Сейчас пост президента занимает Дмитрий Медведев, соответственно, Юрий Чайка крайне лоялен по отношению к нему. Он ни разу на посту генерального прокурора не дал шанса своим критикам уличить его нелояльности Дмитрию Медведеву. Более того, в последнее время даже ходили слухи относительно того, что он слишком часто бегает к президенту и жалуется ему на всех, чем вызывает, возможно, некоторое раздражение властного тандема. Это обстоятельство послужило причиной того, что многие эксперты прогнозировали отставку Юрия Чайки. Характерно и то, что среди возможных его сменщиков назывались исключительно медведевцы. Николай Винниченко, Александр Коновалов, Артур Парфенчиков и даже Константин Чуйченко. Возможно, это и сыграло свою роль. Даже внешнее усиление группы Дмитрия Медведева накануне 11-12 годов премьер, судя по всему, счел неуместным. А то, что Владимир Путин принимал участие в процессе переназначения Чайки, это очевидно. Но обилие компромата никогда не пугало верховную власть. Чиновник, у которого есть компромат, он управляем и лоялен. В этом есть определенная гарантия, с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что в последнее время на Чайку столько выливалось грязи, что президент посчитал это попыткой оказать давление на себя. Так что Дмитрий Медведев поступил предсказуемо. Юрия Чайку назначили на один год, потому что затем придется продлять его полномочия. Возможно, что судьбу генерального прокурора, собственно, решит следующий президент Российской Федерации. И Дмитрий Медведев таким образом просто сохранил статус-кво.
Говорит политолог Алексей Мухин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной авиакатастрофы под Петрозаводском, жертвами которой стали 44 человека, могла стать ошибка пилота в условиях плохой видимости из-за тумана. Об этом заявил вице-премьер России Сергей Иванов на основании полученной им первоначальной информации. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства руководителя Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину, сочтя его необоснованным. В Московском городском суде отвергли заявление защиты о том, что бывших совладельцев ЮКОСа дважды судили за одно преступление и что второй обвинительный приговор был написан судьей под давлением. Первый транш кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов переведен в Белоруссию, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 слушайте передачу «Грани времени», в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23:00 в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. продолжаем нашу программу. Сейчас главные новости в России. Новости, увы, трагической. По меньшей мере 44 человека погибли в результате жесткой посадки авиалайнера компании «Русэйр», совершавшего рейс Москва-Петрозаводск. Самолет марки Ту-134 потерпел крушение при подлете к столице Карелии. От официальных лиц пока поступают противоречивые сообщения по поводу причин трагедии, рассказывает Кристина Горелик.
Следствие рассматривает пока все три основных версии крушения самолета. Человеческий фактор, сложные метеоусловия и отказ техники. Межгосударственный авиационный комитет назвал возможной причиной отключения в аэропорту световых индикаторов посадочной полосы. Генеральный директор аэропорта Алексей Кузьмицкий заявил, что Ту-134 зацепил линию электропередачи, оборвав ее, обесточив таким образом посадочную полосу. Однако сразу же за этим заявлением представитель Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщил РИА Новости, что в зоне авиакатастрофы не было линий электропередач, который мог задеть самолет. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что авиакатастрофа в Карелии произошла из-за ошибки пилота и плохих погодных условий. По словам вице-премьера, выяснилось, что были оборваны провода. Очевидно, что провода порвали шасси этого самолета, цитирует вице-премьера «Интерфакс». По словам заслуженного летчика-испытателя Вадима Базыкина, самолет не мог зацепить линию электропередач, а даже минутная неисправность огней на взлетно-посадочной полосе могла привести к катастрофе.
Глиссада самолета рассчитывается так, исключая практически все, что находится в зоне движения самолета, тем более линии электропередач. Это значит, либо он в стороне шел, либо он ниже глиссады шел. Дело в том, что самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. И если в условиях тумана, если еще действительно подтвердится факт отключения электроэнергии, то человеческий организм рассчитан на там 1,5-2 секунды, время адаптации и зрение обязательно должно присутствовать.
Глава Росавиации Александр Нератько сообщил, что потерпевший катастрофу Ту-134 разрушился и загорелся уже на земле. Следов пожара, взрыва до места первого столкновения с деревом нет. Более того, пилот был уверен в посадке, иначе пошел бы на второй круг или на запасной аэродром. Летчик Александр Тимощенко работает сегодня в системе военной авиации ДОСАВ. Он долгое время осуществлял гражданские полеты и уверен, что причиной авиакатастрофы под Петрозаводском стал человеческий фактор.
Это один из самых надежных самолетов. Все его беды были, это только человеческому фактору, но не по матчасти. Я летал там в этом в Петрозаводске, примерно представляю, где это произошло. Скорее всего, это потеря с земными ориентирами и со световыми ориентирами.
Почему же пилот не пошел на второй круг?
Ну, вот говорят, что большая часть авиационных происшествий происходит по человеческому фактору. Вот, наверное, скорее всего.
В результате так называемой жесткой посадки авиалайнера погибли 44 человека. 8 пассажиров ранены. Семьям погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском власти выделят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим по 500 тысяч. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. В Страсбурге продолжается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И сейчас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент на сессии Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Насколько я знаю, сегодня на сессии должен был выступать президент Украины Виктор Янукович. Состоялось ли это выступление? Если да, то расскажите подробнее о его содержании.
Да, совершенно верно, Андрей, это выступление состоялось. Можно сказать, что это не первое для Виктора Януковича выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы. Уже третий раз он здесь выступал. И сейчас он себя чувствовал, конечно, гораздо увереннее, потому что сейчас Украина председательствует в Совете Европы. Глава МИДа Украины является председателем Комитета министров Совета Европы. И Янукович говорил о европейских приоритетах своего президентства и Украины вообще. Он, например, говорил о том, что нужно сглаживать трения и убирать двойные функции между Советом Европы и Европейским Союзом. И очень многие слушали Виктора Януковича как такого действительно политика, настроенного на присоединение Украины к Европейскому Союзу. Он об этом сказал прямо. Многие ожидали, скажет ли он это так же прямо, как накануне это сказал его министр иностранных дел Константин Грищенко. Да, Виктор Янукович говорит о том, что нужно присоединяться к Евросоюзу Украине, но в то же время он сказал, что отношения с Россией сейчас улучшились, и как бы на украино-российских отношениях он остановился гораздо меньше, чем на европейском измерении украинской политики. Ну, надо сказать, что к нему, конечно, были вопросы, в первую очередь, касающиеся сворачивания прав человека в Украине или, во всяком случае, обвинений в этом, которые звучат в адрес Януковича со стороны украинской оппозиции. Говорилось о том, что не причастен ли он к тому, что Генеральная прокуратура Украины не выпустила в Страсбург Юлию Тимошенко, которая намеревалась сюда приехать и встретиться с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Янукович сказал, что никто, независимо от ранга, не защищен от разбирательств прежних дел, и что он не может давить на Генеральную прокуратуру или суды. Вообще его ответы, надо сказать, еще напоминали в свое время ответы Владимира Путина на то, когда его спрашивали, вот никак не может ли он повлиять на ситуацию с Владимиром Гусинским или, например, с Михаилом Ходорковским. Вот в смысле Юлии Тимошенко ответы были очень похожи. Украинская оппозиция, представленная в украинской делегации, говорит при этом о избирательном применении правосудия, что, конечно же, преследуются именно политические противники Виктора Януковича, а он этим хочет показать, что борется с коррупцией. Но надо сказать, что Виктор Янукович достаточно уверенно держался в Парламентской ассамблее Совета Европы. Его даже не смутило то, что он прямо напротив здание Дворца Европы, где проходит заседание, также проходит очень немногочисленный пикет с украинскими знаменами и с лозунгами «Янукович убивает демократию», «Президент должен выполнять решение Европейского суда» и так далее. Выступление было более-менее уверенным, и оно было явно проевропейским.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он работает сейчас на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. На сессии сегодня выступал президент Украины Виктор Янукович. Еще раз напомню, что Украина сейчас председательствует в Совете Европы. Информационную программу «Время свободы» продолжает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – отношения в Соединенных Штатах, прежде всего отношения американских законодателей к продолжению военной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии.
Законодатели, возмущенные тем, что президент отдал приказ о начале военной операции в Ливии без консультации с Конгрессом, при этом конфликту, вопреки прогнозам Белого дома, не видно конца, намерены, по словам некоторых аналитиков, поставить исполнительную власть, так сказать, на место, то есть заставить уважать законы ведения войны. В данном случае речь идет о резолюции о военных полномочиях, где устанавливаются ограничения права президента на единоличное решение о начале военных операций. Такие операции не могут продолжаться более 90 дней. В ливийском случае этот срок истек в субботу. Тремя днями раньше президент Обама обнародовал многостраничную объяснительную, где он настаивал на том, что масштабы операции, вспомогательная роль, выполняемая Соединенными Штатами, отсутствие американских военнослужащих в Ливии не позволяют отнести ее к разряду военных предприятий, требующих санкций Конгресса. Но в выходные «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в окружении президента сообщила о том, что ведущие юристы Белого дома и Госдепартамента пришли к выводу о том, что ливийский эпизод относится к военным операциям. Президент же в своем объяснении избрал трактовку меньшинства. Спикер Палаты представителей Джон Бейнер уверен, что США вовлечены в Ливии в военную кампанию. «Наши беспилотники ведут атаки в Ливии. Мы расходуем 10 миллионов долларов в день. Мы участвуем в попытках разбомбить штаб-квартиру Каддафи. Я не понимаю, как можно делать невинное лицо и утверждать, что мы не участвуем в военных действиях», говорит Бейнер. И законодатели намерены предпринять шаг, сильно беспокоящий Белый дом. Они в ближайшие дни обсудят идею прекращения финансирования военной операции в Ливии. Пресс-секретарь Белого дома предупреждает, что подобная акция в Конгрессе даст неверный сигнал Каддафи. Бывший советник президента Буша Кэти Макфарлин считает, что США оказались в трудной ситуации. Конгресс действительно может прекратить финансирование. Это не лучший способ действий, но это будет предупреждением Белому дому, втянувшему США в непродуманную, плохо подготовленную и недостаточно активно ведущуюся военную кампанию, кампанию, которая оказалась в тупике. Как разрешится проблема, сказать трудно, но я подозреваю, что многие диктаторы получили хороший урок. Им лучше любой ценой держаться за власть, бросать вызов США, и это не обещает укрепить американские позиции в мире. Белый дом, по словам наблюдателей, продолжает питать надежды на то, что запас выживаемости режима Каддафи иссякнет раньше, чем дебаты в Конгрессе. Нью-Йоркская прокуратура ведет расследование крупнейшего в истории города дела о коррупции, в котором замешаны и выходцы из России. В понедельник обвинения были предъявлены руководителям компании Technodyne, которые, по утверждению следствия, обсчитали город на десятки миллионов долларов. Слово Владимиру Морозову.
Нью-Йорк обсчитали в ходе создания компьютеризированной системы оплаты труда городских служащих. Проект под названием City Time начат в 1998 году. Тогда считалось, что он будет стоить 63 миллиона долларов. Но работа затянулась, и цена превысила 700 миллионов. Ирония состоит в том, что компания Technodyne делала для города систему учета времени, которое наши служащие проводят за работой. Но сама компания приписала себе огромные суммы за работу, которую не делала. Это говорит городской ревизор Джон Лиу. Наблюдатели отмечают, что на этом витке скандала он еще может обвинять. Но обвиняют уже и его самого. Не за то, что он кого-то обсчитал, а за то, что вовремя не заметил, как это делают другие. Обвинение в халатности слышится и в адрес мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В прошлом месяце он заявил, что при выполнении крупных технологических проектов их стоимость неизбежно возрастает. И, мол, никто не ожидал, что цена проекта 63 миллиона окажется достаточной для его завершения. Но оправдан ли ее рост более чем в 10 раз? На этот вопрос мэр еще не ответил. Вокруг проекта City Time годами создавалась международная сеть фиктивных компаний, единственная цель которых была содрать с города дополнительные деньги. Вот что заявил прокурор Прит Бхараха. Случилось то, чего многие опасались. Проект City Time оказался насквозь коррумпированным. Масштабы воровства никогда еще прежде не виданные в Нью-Йорке. Многие — это различные инстанции, которые призваны проверять финансовые сделки города с подрядчиками. Сейчас они каются, что, мол, напрасно передоверили контроль многочисленным подрядчикам и их консультантам. Владельцы компании Technodyne, муж и жена Падма и Редди Аллен, бежали к себе на родину в Индию. Хотя обвинения предъявлены пока не им, а 8 другим людям. Один из них, выходец из России Виктор Натансон, уже признал себя виновным. Информированные источники утверждают, что впереди новые аресты. Следствие продолжается.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Первая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередные полчаса программы «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний официально подтвердило, что бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сигежа в Карелии. Осужденный по тому же делу экс-совладелец ЮКОСа Платон Лебедев до конца недели пробудет в следственном изоляторе в Архангельске. Причиной авиакатастрофы под Петрозаводском, жертвами которой стали по меньшей мере 44 человека, могла стать ошибка пилота в условиях плохой видимости из-за тумана. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства руководителя Росмолодежи Василия Якименко журналисту Олегу Кашину. В Московском городском суде отвергли заявление защиты о том, что бывших совладельцев ЮКОСа дважды судили за одно преступление и что второй обвинительный приговор был написан судьей под давлением. Первый транш кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов переведен в Белоруссию, сообщил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин. 25 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированного автомобиля в иракском городе Дивания. Союз НАТО сообщил, что над Ливией сегодня пропал беспилотный вертолет международных сил. По сообщению командования, летательный аппарат выполнял разведывательную миссию. Один из лидеров ливийских повстанцев Махмуд Джибриль проводит сегодня переговоры в Китае. Китай в последнее время активизировал посреднические усилия по урегулированию конфликта в Ливии. Парламент Греции сегодня голосует по вопросу о доверии правительству. В понедельник министр финансов Еврозоны дали Греции 2 недели для принятия дополнительных мер по экономии бюджетных расходов. Это условие получения очередного 12-миллиардного кредита в рамках помощи по преодолению острого долгового кризиса. Премьер-министр России Владимир Путин провел в Париже переговоры с главой правительства Франции Франсуа Фийоном. Президент Сирии Башар Асад объявил сегодня всеобщую амнистию политзаключенных, уже вторую за последние 3 недели. Ростехнологии и партия «Единая Россия» договорились о создании национального мусорного оператора. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Через 2-3 года компания намерена занять доминирующее положение на рынке отходов в России, которое оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. Ожидается, что компания, где Ростехнологиям будет принадлежать не менее 25%, будет зарегистрирована до конца июля. При этом предприятия Ростехнологий будут обеспечивать весь цикл переработки мусора от производства контейнеров и мусоровозов нового поколения до поставки установок по сортировке, термической утилизации и захоронению отходов, в том числе на территориях атомных электростанций. Тему продолжает обозреватель прессы Валерия Шабаева.
В распоряжении издания оказалась совместная презентация Ростехнологий и «Единой России», проливающая свет на проект по созданию в России системы утилизации промышленных и бытовых отходов. Соглашение об этом стороны подписали в прошлый четверг, сообщив о планах по созданию в Москве управляющей компании с филиальной сетью в регионах. Однако, судя по презентации, проект претендует на размах национального масштаба. Речь идет о создании национального оператора по обращению твердых бытовых отходов городских округов, промышленных отходов предприятий, ГК «Ростехнологии» и третьих лиц. Предполагается, что в течение 2-3 лет он займет доминирующее положение на рынке отходов в Российской Федерации, а в дальнейшем займется экспортом технологий в страны СНГ. Как пояснили «Коммерсанту», в «Ростехнологиях» в создающейся компании и госкорпорации будет принадлежать не менее 25%. Остальные акции будут распределены между частными инвесторами, пул которых в настоящее время формируется, заявил газете представитель госкорпорации, отказавшись раскрыть имена потенциальных инвесторов. Но роль Ростехнологий в проекте этим не ограничивается. Согласно презентации, предприятие госкорпорации способно удовлетворить практически все потребности отрасли обращения с отходами в оборудовании. Так, они в состоянии обеспечить российские регионы контейнерами для сбора бытовых отходов и мусоровозами 5-го поколения на базе шасси КАМАЗа, который входит в Ростехнологии. Кроме того, они готовы поставлять модульные сортировочные комплексы, автоматические прессы и термоустановки для утилизации неутильных фракций, медицинских и биологических отходов. И, наконец, Ростехнологии намерены начать производство реакторов для выращивания энзимов, используемых при рекультивации полигонов. В документе ничего не сказано об источниках финансирования проекта. В самих Ростехнологиях признают, что рассчитывают не только на частные инвестиции, но и на средства бюджета всех уровней. В Минприроды приветствуют и поддерживают инициативу Ростехнологий по производству контейнеров. Существующие мощности на 95% устарели, сказал «Коммерсанту» замминистра Ринат Гизатуллин. Что касается создания проекта национального оператора на рынке отходов, то этот вопрос, по его словам, требует обсуждения. В беседе с «Радио Свобода» генеральный директор ООО «Сфера экологии» Антон Кузнецов усомнился в необходимости на 95% обновлять имеющиеся мощности.
Что касается единого оператора, наверное, разумно, чтобы оператор был единым, но вешать на него всю работу, начиная от производства контейнеров и производства мусоровозов, я думаю, что это не совсем разумно, поскольку эти вопросы должны решать специализированные предприятия, потому что иначе получится так, что опять мы будем иметь новые контейнеры, новые мусоровозы, и больше, скажем так, никакого эффекта не будет.
Вот тут как раз возникает вопрос, нет ли какой-то коррупционной составляющей, возможной, по крайней мере?
Я не антикоррупционный комитет, я не могу давать свою оценку на тему присутствия или отсутствия коррупционной составляющей. Я могу только опираться на опыт, который уже был в московском регионе, по крайней мере. Был проект 2000, если не ошибаюсь, в 2005 году, который стартовал именно с производства и установки контейнеров по пилотным вот этим районам, по пилотным проектам. И в результате контейнеры были произведены, соответственно, производители были оплачены, я так понимаю, стоимость их производства. Но дальше процесс не двинулся, поскольку никакой параллельной работы не велось, ни разъяснительной, ни по развитию инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать работоспособность этой системы. Поэтому опыт негативный в этом есть. И именно то, о чем вы говорите, оно имело место в прошлом.
Генеральный директор ООО «Сфера экологии» Антон Кузнецов о планах создания в России системы утилизации промышленных и бытовых отходов. По мнению главы объединения предприятий вторичных ресурсов Алексея Масленникова, заявленная цель занять в течение 2-3 лет доминирующее положение на рынке отходов делает компанию прямым кандидатом на иск в ФАС. То, куда влезает «Единая Россия» – популизм, который держится на использовании административного ресурса. Монопольного рынка управления отходами нигде в мире не существует, заявил Алексей Масленников. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17 часов 38 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». В Париже сегодня прошли переговоры президента Николя Саркози с премьер-министром России Владимиром Путиным. Главные темы – экономическое сотрудничество, а также некоторые аспекты мировой политики. Путин уже встретился с главой правительства Франции Франсуа Фийоном и также успел пообщаться с членами ассоциации «Франко-российский диалог», посетил 49-й международный авиакосмический салон «Ле Бурже». Политики и журналисты двух стран утверждают, что отношения России и Франции сейчас переживают расцвет, и речь идет, как минимум, о будущем глобальном стратегическом партнерстве Москвы и Парижа. У микрофона Александр Гостев.
Во время и после каждой из своих многочисленных встреч в Париже премьер-министр России Владимир Путин успел коснуться более чем десятка самых разнообразных политических вопросов. Предостерег от чрезмерного применения военной силы в Ливии и вмешательства Запада в события в Сирии, указал журналистам на то, что российский экспорт во Францию за год вырос более чем на 42%, сказал, что поддерживает кандидатуру француженки Кристин Лагард на пост главы Международного валютного фонда, отметил, что считает жизненно необходимым строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, которое проводит французская компания «Винси». Перед ней он извинился за задержку проекта и даже вновь напомнил об опасности пересмотра уроков истории, когда с французским премьером Франсуа Фийоном открывал на набережной Сены вблизи моста Александра III памятник русским солдатам и офицерам Первой мировой войны. Накануне визита Путина во Францию была подтверждена продажа России двух французских вертолетоносцев класса «Мистраль» на общую сумму в 1 миллиард 200 миллионов долларов, после чего президент Николя Саркози заявил о том, что Париж и Москва стали стратегическими партнерами. О том, как визит Путина воспринимается во Франции, в первую очередь в СМИ, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
Если характеризовать атмосферу рабочего визита Владимира Путина во Францию в двух словах, то лучшего определения, чем медовый месяц, просто не найти. Как отмечает газета «Эко», экономическое сотрудничество между двумя странами наконец-то сдвинулось с мертвой точки и наблюдается реальный рост показателей торговли и технологического сотрудничества между Парижем и Москвой. Конечно, торговля – фактор, который играет весьма весомую и даже решающую роль, но дело, конечно, и в традициях, и в соблюдении традиций. И сюда относится, например, торжественное открытие памятника солдатам русского экспедиционного корпуса, которые воевали на реке Марне против немцев в годы Первой мировой войны.
Действительно ли отношения России и Франции столь прекрасны? На чем основывается эта дружба и чего могут сейчас пожелать друг от друга Москва и Париж? Эти вопросы я задал политологу, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
Здесь есть два аспекта. Один аспект очень конкретный. Буквально на днях наконец-то подписана сделка по Мистралям. Франция очень довольна. В Европе сейчас, как известно, экономический кризис, который скорее усугубляется, чем решается. И Саркози, ему нужны хорошие новости для трудящихся, для избирателей. И крупный контракт с Россией, который даст работу и доходы трудящимся верфей. Это, безусловно, хорошая новость. А второй аспект, он более общий, связан, как мне кажется, с тем, что Европейский Союз, как единая организация, пребывает в состоянии глубокого кризиса и постепенной, по крайней мере, политической фрагментации. То есть единая политика Евросоюза не состоялась, внешняя политика. И сейчас те страны, которые имеют амбиции, имеют интересы во внешнем мире, начинают искать собственные пути реализации своих интересов. И Франция, как всегда, в первых рядах. Франция была в первых рядах интеграции, когда думала, что она будет служить ее интересам. Поскольку видно, что этого не происходит, тогда будем налаживать самостоятельно. И Россия здесь партнер очень желанный, поскольку России на фоне долгового кризиса в Европе относительно много денег. Ну, а кроме того, Россия, судя по всему, начинает переориентироваться на все больше такой статус Саудовской Аравии, которая просто все покупает, что только может. Так что замечательный, выгодный партнер.
В политике многое ведь определяется еще и личными симпатиями и антипатиями. Николя Саркози, он такой очень агрессивно наступательный президент. Помните, как он регулировал, пытался российско-грузинский вооруженный конфликт. Сейчас он активнее всех ведет себя в ливийском конфликте. Во время смены власти военным путем в Кот-д'Ивуар французские десантники были задействованы. То есть после периода такого как бы затишье, Франция, она стала гораздо более активную роль играть во внешнем мире. Вот личностно Владимир Путин и Николя Саркози похожи, и в таком случае они симпатизируют друг другу, или наоборот, скорее между ними возникают какие-то невысказанные трения, или все-таки они понимают друг друга?
Они друг другу, как мне представляется, не симпатизируют. Нет тех теплых чувств, которые у Путина, скажем, существуют в Берлускони или существовали с Герхардом Шрёдером, но при этом, поскольку они очень похожи, они друг друга очень хорошо понимают. Это два лидера, у которых, во-первых, очень четко бизнес-ориентированное мышление, подход, так сказать, определяется преследованием меркантильных интересов. А во-вторых, они представляют страны, для которых понятие величия, великодержавия крайне важно. И Саркози, и Путин, каждый по-своему немножко, но они хотят видеть свои страны великими державами, а себя, соответственно, их лидерами. А что касается активности Франции, то это как раз отчасти следствие вот того, что происходит с Евросоюзом, потому что пока Франция надеялась на Евросоюз как инструмент, она была менее активна сама. Активность Франции далеко не всегда плодотворна, но для Саркози, судя по всему, главным является именно демонстрация активности, нежели достижение результата.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной авиакатастрофы под Петрозаводском, жертвами которой стали 44 человека, могла стать ошибка пилота в условиях видимости, плохой видимости из-за тумана. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства руководителя Росмолодежи Василия Якименко журналисту Олегу Кашину, сочтя его необоснованным. В Московском городском суде отвергли заявление защиты о том, что бывших совладельцев ЮКОСа дважды судили за одно преступление и что второй обвинительный приговор был написан судьей под давлением. Московское управление Федеральной службы исполнения наказания официально подтвердило, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сегежа в Карелии. Платон Лебедев до конца недели проводит в следственном изоляторе в Архангельске. Первый транш кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов переведен в Белоруссию. 25 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированного автомобиля в иракском городе Дивания.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
23 июня открывается Московский международный кинофестиваль. В его рамках 24 июня стартует и программа российского кино, причем первым будет показан фильм-лауреат Каннского кинофестиваля. Речь идет о ленте под названием «Елена», ее режиссер Андрей Звягинцев. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Российская программа не конкурсная и никаких призов участникам не обещает. Глава отборочной комиссии Ирина Павлова говорит о сложностях в работе.
Вечная проблема. Крупные международные кинофестивали настаивают на праве первой ночи и не позволяют ряду картин участвовать даже в панораме национального кино, каковой является российская программа. Поэтому не все фильмы, которые мы хотели бы видеть в российской программе, в нее вошли. Мы эту программу составляем из лучшего, что сделано в межфестивальный сезон. И это лучшее, как правило, складывается в некую картину. В нашей программе всегда процветал и будет процветать полижанризм. Мы не хотим делать однобокую программу. Мы действительно хотим представлять общий срез российского кино в нашей программе из 24 картин. И поэтому у нас есть и мелодрама. Одна из них уже получила приз зрительских симпатий в Санкт-Петербурге на фестивале «Виват кино России». Это лента «Виски с молоком», на которой зрители буквально на руках выносили, плача от восторга, Александра Михайлова. У нас есть романтическая комедия, скажем, фильм «Над городом». У нас есть много разных жанров. Я считаю, что художники – это и есть главное отражение того, что происходит в нашей жизни. Если сейчас взять и комедии, и мелодрамы, и т.д., и выстроить их в ту же самую линейку, что кино, как говаривали в советские времена, нравственного беспокойства, то они встроятся в этот список и в этот ряд, потому что они тоже не обещают нам, что называется, лучезарного завтра. Не обещают, и с этим ничего не поделать.
Беда в том, что в зал «Дома кино» все желающие посмотреть на фильмы, не обещающие нам ничего хорошего завтра, не войдут. А посмотреть российские фильмы решительно негде. Они часто вообще не попадают в прокат. На вопрос «Что делать?» отвечает продюсер фильма «Елена», лауреата Каннского фестиваля Александр Роднянский.
Но в целом это очевидная проблема. Но запроса доминирующих кинотеатров к молодой аудитории на разножанровое российское кино нет. Но, во всяком случае, прецедентов того, чтобы картина там драматическая. Причем я бы даже не говорил это только в связи с российским кино. То же самое касается и вполне знаменитых авторских картин победителей международных фестивалей. Будь это там Каннский, Венецианский или Берлинский. Такие картины, как в этом году там Джей Лана, фильм, получивший гран-при, или «Братьев Дарденов», получивший гран-при Каннского фестиваля, они обречены в прокате на выход в 1-2-3 копии и на, естественно, на появление в DVD. Иными словами, я бы так сказал, что в прокате вымыто все, что не называется аттракционом. Это естественный, органичный процесс. И касательно мультиплексов претензий здесь быть не может. Это, скорее всего, нужен разумная, длительная и тонкая работа с прокатом, ну что ли, параллельным который бы воспитал определенную ядро аудитории, вокруг кинематографа не глупого. Это какой-нибудь такой кинопрокатный эквивалент социальных сетей. В итоге кинематограф такой чуть более сложный, чем аттракцион. Он, конечно, вымыт из большого проката и двигается в телевидение и во все остальные технологические носители. Но им надо заниматься. Это ответственность продюсеров, своими картинами надо заниматься, продвигать их и стараться делать, ну, во всяком случае, доступными.
По крайней мере, «Елена» выйдет в прокат ранней осенью, и режиссер Андрей Звягинцев говорит:
я буду очень рад, если будет показана картина где угодно. Чего я жду от проката? Мне кажется, неким знаком того, что можно было бы ожидать от проката, то внимание к фильму на кинотавре ночью после закрытия. Очень много было у меня разговоров и встреч с людьми, которые были в зале. И главным образом, это вот это первое впечатление. А второе, но во времени первое, это показ для кинокритиков. Незадолго до показа в Каннах, здесь, в России, небольшая аудитория посмотрела картину, и, честно говоря, для меня это огромное было удивление, потому что люди, которые относились к возвращению, к изгнанию так, что я просто перестал вообще читать всякие отзывы и критику, с тем, чтобы просто сохранить себя как целое такое, знаете, не раненное существо, чтобы продолжать что-то делать. Вот. И вдруг эти люди в едином каком-то порыве сказали, что, дескать, вот наконец-то вы сняли хорошее кино. Так что у меня ожидания от проката, может быть, это слишком самоуверенно, но я почти уверен, что российский зритель примет картину и будет рад тому, что это событие случилось.
Кроме новых фильмов, в российской программе есть еще ретроспектива. В ней первые картины Марлена Хуциева, Георгия Данелли, Петра Тодоровского, Андрея Смирнова, Романа Балаяна, Вадима Абдрашитова, Александра Сокурова, Никиты Михалкова, Юрия Мамина. Казалось бы, что общего между всеми этими людьми? А то, что все они уже отпраздновали или готовятся праздновать в этом году свои юбилеи. Программа так и называется «Дебюты юбиляров». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Завершает этот час вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Здоровье Мирового океана ухудшается рекордными темпами, предупреждают эксперты ООН в специальном докладе, который будет официально представлен во вторник. Увеличивающиеся выбросы в моря и океаны отходов сельскохозяйственного производства, разрушающая способность морских обитателей к воспроизводству массовый вылов рыбы, повышающаяся кислотность воды в результате всемирного потепления, изменяющаяся температура и соленость из-за ускорения таяния льдов. Сочетание этих факторов, по словам экспертов, значительно ускорило процесс деградации подводной среды. Они указывают, например, на катастрофическое вымирание коралловых рифов. Они предупреждают, что целые подводные экосистемы могут исчезнуть в течение ближайших десятилетий. Некоторые из этих процессов обратимы, говорят ученые, если человечество будет способно изменить свое поведение. Государственный департамент пытается призвать к порядку организации и группы, ответственные за осуществление одной из самых популярных программ международного молодежного обмена, в рамках которой 130 тысяч иностранных студентов работали в прошлом году во время летних каникул в Соединенных Штатах. В ответ на жалобы относительно того, что 53 организации контрактора, осуществляющие по договору с Госдепартаментом организацию летнего труда студентов, стали подвержены коррупции, что студенты зачастую не получают обещанного, живут в плохих условиях или не обеспечиваются работой, Госдепартамент ввел новые условия. Главное из них – требование к организаторам обмена убедиться в том, что все студенты обеспечены работой, и их работодатели представляют собой законный бизнес. Новые правила обещают дополнительные проблемы студентам из России, Белоруссии и Болгарии. Они будут подвергаться дополнительной проверке, потому что граждане именно этих стран, участвовавшие в обмене, оказались больше других причастны к преступной деятельности на территории США. Международная организация, ответственная за санкционирование интернетных адресов, приняла решение, чреватое большими изменениями в интернетном пространстве. Не все, впрочем, уверены, что это перемены к лучшему. Слово Алану Давыдову.
Совет директоров Международной корпорации по присвоению имен и адресов в интернете, ICANN, проголосовал за снятие ограничений с числа окончания адресов веб-сайтов, используемых сегодня во всемирной сети. Сегодня число общих доменов в мире, таких как .com, .org или .net, не превышает 22. Помимо этого, существует примерно 250 общегосударственных доменов .ru, .us и так далее. Теперь этот ключевой элемент сетевого адреса может быть выражен практически любым словом на любом языке, любым шрифтом. С 12 января будущего года любое юридическое лицо сможет придумать и зарегистрировать собственный домен, обосновав свой выбор и заплатив вступительный взнос в $185 000. Ожидается, что в числе первых заявителей будут крупные промышленные, финансовые и развлекательные компании, а также города, стремящиеся как можно скорее застолбить свой фирменный домен в сети. По словам главы ICANN Рода Бекстрема, такой подход отвечает интересам всего человечества. Прокомментировать это новшество я попросил соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лорена Вайнстина. Я этим решением озабочен, ибо, на мой взгляд, оно прежде всего будет служить обогащению относительно небольшой группы людей, причастных к контролю доменов, которую я зову доменно-индустриальным комплексом, и в которую входят сама корпорация ICANN и около 1000 аккредитованных по всему миру регистраторов, тем временем всех остальных, кто отстаивает свои торговые марки, свою интеллектуальную собственность, кто пытается защититься от спама, ждет кошмар, потому что резкий рост числа доменов даст множество новых возможностей злоумышленникам, в частности, киберсквотерам, которые регистрируют на себя для последующей продажи доменные имена, включающие названия известных брендов. В чем тогда состоит логика ICANN? Во-первых, эта неправительственная корпорация слишком тесно связана со структурами, желающими делать деньги на управление новыми доменами. По сути, они не предлагают качественно новый сервис, просто рассчитывают, что клиенты будут покупать эти новые домены в надежде защитить свое имя от злоупотреблений. Другой момент. По утверждению ICANN, для нормального развития интернета требуется большее количество таких имен. Но я, к слову сказать, никогда не слышал, чтобы кто-то из рядовых или корпоративных пользователей сети жаловался на недостаток доменных имен. Люди озабочены более важными проблемами всемирной паутины, такими как непристойности, сетевая цензура или доступность населению интернета как такового. Решение ICANN, состоявшееся в результате 6-летних переговоров, является крупнейшей системной реформой с тех пор, как 26 лет назад был изобретен первый домен .com.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа нашей программы. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Российского комитета по делам молодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину. О сути этого дела, о последствиях этого решения мы поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и краткой сводки новостей, выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем Юрий Чайка дорог Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Историк Артем Улунян о неслучайном греческом кризисе.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. 22 июня. 70 лет спустя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.